Всем привет! Меня зовут Хапова Любовь. И сегодня я разговариваю с основателем своей школы в Москве, школы Кутанга, руководителем ее и преподавателем, с Юрой Пановым. Юра, привет!
Привет, Люба!
Расскажи, пожалуйста, как и где ты впервые попал в танго, начал свое обучение?
А все началось с того, что моя подружка старинная пригласила меня в школу танцев. Она меня завлекла тем, что там в той школе танцев была халява, если приведешь партнера, можно было пойти вдвоем по цене одного абонемента. Там в той школе первой были разные танцы. Бальные танцы, сольные танцы, даже танец живота. Вот. И среди прочего там было аргентинское танго два раза в неделю. И однажды я понял, что танго это единственное, что меня интересует. Когда кончился абонемент в ту школу, я пошел уже в другую школу, специализированную школу именно танго. Потому что танго — это круто.
А что конкретно тебя зацепило именно в танго?
Ну, в танго есть нечто большее, чем просто удовольствие от движения. В танго есть какая-то тайна, когда, ну, именно взаимоотношения между людьми посредством языка движения. То есть движения сами по себе — это хорошо, но в танго есть всегда что-то большее. Ну и, конечно, импровизация и все, что с этим связано. Это все очень интересно. И мне всегда было, на самом деле, сложно с хореографиями, постановкой номеров. Ну, вернее, не то, чтобы мне было сложно, мне просто не очень это интересовало. А танго предоставляет возможность реализовывать себя прямо сейчас и здесь.
Круто. А в каком году это было?
Это 2009 год был.
То есть не так уж прям сильно давно в историю?
Нет.
Из второй волны. Скажи, а вообще кто ты по профессии?
По профессии, вообще по образованию я юрист, но я никогда не работал юристом. Я работал в государственной конторе, была административная работа, связанная с бумажками, и немножко связанная с фотографией. И какое-то время моей жизни я посвящал тому, что мы издавали печатные издания. Я был фотографом, дизайнером вот этих вот газеток и журналов.
Ну, то есть с движением это вообще никак?
Нет, это была, в общем, такая, ну, относительно офисная работа в разных проявлениях.
А легко было начать заниматься своим телом вдруг так вот внезапно?
Слушай, ну, мне всегда нравилось танцевать. До того момента, как еще подружка меня позвала куда-то, мне вообще нравилось танцевать так для себя в душе или там в комнате, или там где-нибудь на дискотеке. Ну, то есть это не было что-то совсем чуждое для меня. Но когда начинаешь заниматься танго, ведь это то, в том числе и путь для развития. Когда начинаешь, ты видишь что-то одно. А потом, когда начинаешь изучать, открываются новые и новые стороны, и начинаешь развиваться, в том числе и в телесном отношении.
Я вот сказала, что ты руководитель своей школы, но не сказала, что твоя школа — первая школа квир-танго в Москве. Я правильно говорю?
Да, все правильно. В Москве первая, но не первая в России. В Питере была тоже школа квир-танго. Вернее, она и сейчас есть. Немножко в другом виде, но они были первыми.
Твоя школа вторая в России.
Да, моя школа вторая, но первая в Москве.
Первая в Москве. А расскажи, пожалуйста, вообще, что такое квир-танго? Что это за понятие?
Ой, ты знаешь, на самом деле тут споры, что такое квир-танго. Я буду рассказывать так, как понимаю это я. Школа квир-танго, ну, вообще, квир-танго — это, на мой взгляд, просто более широкая танго, лишенная гендерных стереотипов. То есть мы можем танцевать в однополых парах, девочка может вести мальчика. В этом плане у нас более свободно. А в остальном это просто такое же вполне себе традиционное аргентинское танго.
То есть это единственное отличие?
Мне бы хотелось думать, что да. Танго, в квир-танго, конечно же, большая часть людей, которые приходят, это геи, лесби или ну, трансгендеров у нас мало. И один раз только было, и ненадолго задержались. Но, в принципе, это ЛГБТ-публика, да? Но мне бы хотелось видеть квир-танго несколько шире, чем просто гей-танго. В этом отношении я очень рад, что к нам на Мелонге приходят люди из традиционного танго и чувствуют себя вполне комфортно. То есть это, я считаю, что это просто открытый формат обычного традиционного танго.
Я немножко поясню для наших слушателей. Вот слово «квир», оно в Википедии, по-моему, или даже не в Википедии, а в словаре переводится как странный, необычный, чудной. То есть, получается, это танго, но такое немножко необычное. Правильно?
Ну, в принципе, да. Но вообще-то, конечно же, имеют под словом квир, имеют слово гей, на самом деле, это тоже ведь слово такой веселый человек.
Веселый человек?
Ну, то есть это гей, это из английского как-то так переводится. Хотя понятно, что гей — это мужчина, который любит другого мужчину. Квир это, в общем, тоже относится к ЛГБТ-теме, но просто это несколько шире. Вот, например, есть люди, которые... мужчины в традиционном танго, которые с удовольствием танцуют со мной. Они просто открытые, у них более открытая голова, они просто шире смотрят на мир. И вот они тоже квир, хотя они совершенно, совершенно не геи.
Как-то это не связано с, именно с гендером, с сексуальной ориентацией?
Ну, в какой-то мере связано. Вот это, я считаю, что это свобода в сексуальном отношении. При этом совершенно не обязательно иметь каких-то первичных значений сексуальных предпочтений.
А где ты первый раз вообще услышал это понятие?
Где я услышал? Ты знаешь, я уже не вспомню, наверное. Я просто помню, что когда я учился, первая моя школа танго была, это школа танго-сити в Москве, Алана Цалова и Инесса Дегтярева. Я учился там, ну, в общем, наверное, уже год или больше, и однажды я понял, что, конечно же, я гей, я не получаю того полного удовольствия, которое получают гетеросексуальные мужчины, и женщины танцуют между собой. Мне, в общем, конечно же, хотелось танцевать с человеком, которого я люблю, ну, с которым я испытываю сексуальный интерес. Я стал искать, есть ли такая вообще вещь на свете. И оказалось, что я не первый, кто это придумал, что это уже давным-давно существует, не в Москве. Вот. И первый раз я столкнулся с квир-танго в Буэнос-Айресе, когда я первый раз туда поехал в 2011 году. Я узнал где-то там в интернете, наверное, или в каких-то танго-изданиях, что вот... Мерлонга квир. Я пришел, посмотрел, оказалось, что это очень круто.
Я слышал, там даже действительно целое сообщество огромное есть. Именно квир.
В принципе, да. Я не могу сказать в людях, сколько это, но несколько десятков человек. Это довольно живое сообщество, которое существует много лет.
А вот ты затронул такую тему, мне захотелось спросить. Как ты считаешь, вот для того, чтобы танцевать, правильное танго или, я не знаю, наиболее полно это делать, обязательно ли испытывать сексуальный интерес к партнеру?
Ты знаешь, сложный вопрос. Я вот иногда для себя отвечаю, что, в общем-то, да, танго — это сексуальный танец. Я считаю, что в танго должно быть обязательно что-то помимо движений. Должно быть какое-то отношение к человеку, который... твой партнер в данный момент. Кроме сексуального наполнения может быть много разных. Это может быть отношение дружбы, отношение совместного какого-то получения удовольствия, веселья. Всегда должно быть что-то, что ты хочешь сказать своему партнеру своим движением. Потому что на самом деле мне кажется, что танго в двигательном отношении, вот с точки зрения движений, не такой уж богатый танец. Это шаги и повороты. Там, ну, если вот мы говорим о танго в таком социальном значении, в движениях там не так все сложно. Гораздо сложнее именно эмоциональная связь, которая передается через эти движения. То, как можно сделать эти шаги и повороты, как можно взаимодействовать с музыкой, это в том числе про то, что я хочу сказать человеку, с которым я танцую. Но это просто разные оттенки. Если мы говорим о сексуальности и о взаимоотношении на другой основе, то это просто будут разные оттенки. То есть я люблю танцевать с женщинами. Мне нравится танцевать с женщинами, хотя я к ним не испытываю сексуального интереса. Мне нравится отклик, который они дают. Они совершенно по-другому танцуют, чем мужчины. Да? Ну, то есть разные, все люди разные. То есть есть разные женщины. Так вот, среднестатистически, женщина танцует не так, как мужчина. Я даже, наверное, не смогу сейчас объяснить, в чем разница.
Вот очень хотелось бы услышать.
Очень хотелось бы, блин. Ну, не знаю, есть, наверное, какие-то физиологические моменты, то, что... женщина более гибкая, пластичная, более легкая, что для меня имеет значение, потому что я вешу 52 килограмма, и не всякого мужчину я могу утащить. Женщина, не знаю, меня иногда за мои сексистские заявления ЛГБТ-друзья ругают, что я слишком упрощаю жизнь, верно стоит на месте, но я все-таки скажу, что мне кажется, что тот человек, который ведет, он должен проявлять себя как мужчина, проявлять лучшие мужские качества, быть уверенным, сильным, спокойным, решительным, ответственным, надежным и так далее. Но вот эти вот все, может быть, немножко шаблонные качества, но вот мужские. А если ты в ведомой роли танцуешь, то ты должен проявлять женские качества. Чуткость, доверие, да? Какие-то такие вещи. И вот женщины, конечно, способны на это гораздо больше, чаще.
Ну, раз сами качества уже приписаны какому-то полу, то, да, ты говоришь, женские качества.
Ну, я условно говорю, вот как бы, ну, вот женщина, мать, да, она такая заботливая. На самом деле и мужчины такие бывают, но это просто вот вещи, которые вот типично мы можем приписать к женщине, они у женщины присутствуют в гораздо большей степени, да, в более натуральном виде. Я, кстати говоря, думаю, что вот люди, ну, обычно традиционные там, да, говорят, если говорить, то люди, которые вот заранее приходят вот с этим набором качеств именно жизненных, учиться танго, они гораздо быстрее постигают дзен. В чем прикол танго и как себя в нем реализовать, как ты считаешь?
То есть ты имеешь в виду быстрее учатся? Или...
Они быстрее, да, быстрее учатся. Ну, может быть, они там технически, как бы у всех есть свои способности. Но вот именно приятное, хорошее танго бывает вот в парах, в которых человек сам проявляет вот эти качества изначально.
Ну, пожалуй, да. Ладно. Так, немножко отвлеклись в сторону. Хотела спросить вообще, каким образом тебе пришла идея организовать свою собственную школу квир-танго в Москве?
Ну, потому что не было в Москве школы квир-танго. Пришлось организовать. Я, когда я открыл школу, я всего танцевал 2 года. И я чувствовал себя зеленым студентом, что я сам особо ничего не могу. Первый год, вот это 2011 год, когда я сначала был в Буэнос-Айресе, потом я вернулся в Москву и некоторое время ездил в Питер, там уже была школа квир-танго. Я ездил туда там раз в 2 недели, раз в месяц, просто чтобы танцевать вот в этой среде, вот в этом формате. И Настя Тискина, которая организовала школу в Питере, она мне однажды сказала: «Юра, почему ты не организуешь свою школу в Москве?» Вот я подумал, ну да, наверное, надо. Хотя, конечно, такого опыта у меня не было, и мне было немножко страшно. Но я приехал, и, в общем-то, все пошло довольно гладко. Первичный проект школы мы делали вместе с Наной Хачалавой и Настей Помогаевой из эффекта танго московской школы. Вот, они мне помогли с уроками, с организацией, как чего.
А в каком году?
2011 год. Это все 2011 год, ноябрь был.
У меня такой, может быть, немного провокационный вопрос будет. Ну, прежде чем спросить, я чуть-чуть хочу пояснение некое дать. Вот насколько ты меня знаешь, да? Ну, мы с тобой, может быть, не очень хорошо знакомы, но знакомы.
Да, знакомы. Мы плясали.
Да, плясали. Я практически с самого начала своего обучения танго начала изучать роль лидера. И танго развивалось фактически только как лидер. Например, там для нашего города, для Нижнего Новгорода, это, ну, достаточно необычный такой феномен. Я думаю, для других городов как-то, ну, тоже не очень популярная такая вещь, когда там девушки только водят, к примеру, или тем более молодые люди только за ведомых танцуют. Такого я вообще, если честно, не помню, потому что, как мы знаем, дисбаланс обычно не в пользу женщин. И когда я училась и уже несколько лет танцевала даже на мелонгах, на фестивале ездила, я даже и не знала, что есть вот такое вот отдельное какое-то направление, как квир-танго. Для меня это было, ну, вот танго. Вот мне просто нравится там вести. Я себя в этой роли хорошо чувствую. И я, если честно, не помню даже каких-то вот таких выпадов или плохого, негативного отношения от преподавателей. То есть мы с моей партнершей на семинары постоянно ездили, на фестивале, как бы, я бы сказала, что никто не обращал на это внимания. Еще одна пара, ну, тоже танцуют. И мне интересно, есть ли смысл вообще какого-то такого особого отделения, там, школы отдельной, в закрытом каком-то таком сообществе, сами по себе.
Прекрасно, я тебя понял. Слушай, ты ведь знаешь Асю Моисееву, да, из Питера?
Ну, заочно, да, знаю.
Заочно. Прекрасная Ася. Вы должны познакомиться с ней лично. Она прекрасна. Ася тоже танцует. Она начинала, ну, насколько я знаю, может быть, она начинала еще раньше. Я не знаю точно историю. В общем, она какое-то время ходила в школу квир-танго в Питере, а потом стала расти дальше и развиваться самостоятельно. И сейчас вполне себе комфортно чувствует на мелонгах. И славит чуть ли не лучшим партнером Санкт-Петербурга. Танцует за мальчика. Но я считаю, ну, может быть, это как, конечно, мои какие-то тоже предрассудки, но мне кажется, что девочке за лидера проще, чем мальчику за ведомого. Потому что лидер приглашает. Тот, кто приглашает, тот идет. Поэтому, мне кажется, нет ничего особенного. Ну, то есть, вообще, девочки, танцующие за мальчиков, это, в этом нет никакой... Нет, так, никакой проблемы нет. У нас тоже в Москве есть Маша, да, которая танцует...
Преимущественно за лидера.
Преимущественно за лидера, да, и нет в этом никакой проблемы. Но вот я, например, да, я, в общем-то, и за мальчика могу себя реализовать нормально. Мне нравится танцевать за мальчика. Но мне нравится, чтобы меня тоже водили, чтобы быть ведомым партнером, да. Но меня же никто не приглашает. Я же не... И если я кого-то буду приглашать, это не камильфо, я, в общем, предпочитаю, чтобы меня приглашали, если кто-то хочет меня водить. В традиционном танго-сообществе мужчинам, как правило, этого не надо. Ну, то есть кому-то надо, вот кому надо, те, в общем, интересуются, приглашают. И в этом есть сложность. На самом деле, когда я открывал школу, мне... Ну, нет, может быть, я просто... Когда я открывал школу, я... копировал уже существующий опыт. Я думаю, ну вот есть школа Криптанда в Питере, там в Буэнос-Айресе есть сообщество, я тоже сделаю. Так же примерно как они. Хотя у нас совсем не так, но... Но вообще-то была эгоистичная цель. Мне хотелось просто танцевать с мужчинами в Москве, не ездя далеко. Я хотел вырастить себе учеников, с которыми как бы нормально, на национальном уровне мы бы танцевали. И такая цель тоже была. А в этом плане мне, конечно, я вижу своей одной из своих целей, это и в том числе интеграцию нашего квир-танго-сообщества в традиционное танго. И насколько это возможно, пока, мне кажется, все идет нормально. Мы тоже вот, особо проблем-то никаких не было. Это тоже боятся выйти на широкие просторы. Поэтому получается, что с одной стороны мы открыты, с другой стороны все равно мы живем в каком-то своем мире. Насколько возможно, я пытаюсь этот мир расширить. Но насколько это возможно, тоже есть свои ограничения.
Ну, может быть, как раз бояться, потому что уже есть некое отделение, какие-то тепличные условия, и из которых уже страшновато как-то выглянуть.
Ну, ты знаешь, я думаю, что в каждой танго-школе есть люди, которые не выходят. Выходят только на внутренние мелонги, которые живут себе спокойно, ходя на уроки и на практики. У нас был один такой условно негативный опыт, когда это была история в 2012 году, когда был мой день рождения. У меня день рождения 5 апреля. А 7 апреля мы затеяли мелонгу, посвященную дню рождения. Приехали ребята из Питера. Но так получилось, что место, в котором мы должны были проводить эту мелонгу, его сдали два раза, двум разным компаниям, и, в общем, тонкая материя танго была несовместима с той компанией, которая там была еще. И на определенном этапе мы решили пойти просто на городскую мелонгу всей толпой. Там было человек 30-40, наверное, в общей сложности. И мы пришли на городскую мелонгу в Дом кино. Это была суббота, там было яблоку негде упасть. И большинство людей, которые пришли ко мне на день рождения, они были новички, так или иначе. То есть моя школа существовала 3 месяца. И в Питере там тоже было не сильно опытные люди. И они, конечно, все скушевались, пробовали танцевать как-то, но ни в трафике особо не ориентировались, а танцевать особо-то не умели. И потом в Фейсбуке разразился скандал, что вот пришли эти люди нетрадиционной ориентации, стали пропагандировать и танцевать не умеют, толкаются на танцполе и так далее. Это был единственный опыт. Что, в общем-то, я считаю, что он закончился хорошо, потому что было человек 5, которые громко кричали, человек 30, которые ему спокойно отвечали, что, ребят, успокойтесь, все были новичками. Ничего особенного в этом нет. Но больше никаких проблем не было.
Вот я как раз помню эту историю очень хорошо.
Там?
Нет, я там не была, но я была на Фейсбуке. Да, и хотела спросить про это. Но, собственно, ты уже все рассказал. Единственное, вот, ну, со стороны глядя, да, если честно, я помню вот как раз весь негатив, он был связан только вот с двумя вещами. Первое, то, что ты описал, люди как бы не умели двигаться в трафике еще, люди остальные были недовольны столкновениями, еще чем-то. Вот. И второе, ну, по крайней мере, вот то, что в Фейсбуке писали, было связано с каким-то демонстративно там, сексуальным поведением друг с другом.
Слушай, я не знаю, может быть, это и было, но я пытался выяснить, кто был замешан в этом скандале. Я так и не выяснил, ну, не знаю. Ты знаешь, я думаю, что все-таки было преувеличено то и другое. Я думаю, что просто это было... Там было столько гомофобной риторики, вот обычной, типичной, безаргументной гомофобной риторики. Вот то, о чем ты говоришь, мне кажется, это было просто, чтобы какую-то логику придать рассуждению. Я думаю, что люди, которые не умеют ориентироваться в трафике, они тоже, в общем-то, может быть, не особо понимают, что такое тонкая материя мелонги. Может быть, они действительно вели себя как-то не очень. Но такое бывает не только в СЭЗе Христианной.
Хорошо. Скажи о самом сложном в твоей работе вот, в качестве руководителя и преподавателя квир-танго-школы.
Да я не знаю, сложно ли это, я просто считаю, что это самое ответственное, может быть, когда начинаешь работать с людьми. Одно дело, что это уроки, да, какие-то упражнения, новые движения, но часто приходится работать просто как психологу, просто искать ключи к людям. Не всегда получается. Какой-то просто чисто человеческий момент. Я бы не сказал, что это самое сложное, но это в этом отношении это самое ответственное, что ли. Можно сказать, что-то не то и не так, и как-то вроде бы даже смысл никакой не вкладывал в это. Оказывается, что человек воспринимает это очень болезненно.
Понятно. Совсем недавно, можно сказать, только что, ты был с семинарами в Париже. Насколько я знаю, ты один из самых, если не самый даже, молодых отечественных преподавателей танго, вышедших на такой международный уровень. Как тебе это удалось?
Слушай, ну это, блин, конечно, курьез. Потому что не так уж все было и круто. Это просто мои друзья в Париже, которые пригласили меня просто путешествовать. Они сказали, вот, в общем-то, им понравились семинары, на которых они были в Питере. И говорили, давай ты дашь два семинара в Париже. Я говорю, да, конечно, давай. Но это не было что-то, вот, что я как заезжая звезда поехал, и все меня там ждут. Нет, они просто пригласили своих учеников. Все было довольно скромно. Но семинары прошли хорошо, как мне это удалось. Мы просто тогда друзья из Парижа, и у нас хорошие отношения.
Намек понят. Люди, кто хочет поехать с семинарами в Париж, подружитесь с кем-нибудь из Парижа сначала. Правильно?
Нет, ну, я, конечно, для меня это очень важно, конечно, что я поехал, прям вот я теперь заграничная звезда.
Ну, все-таки да.
И да, нет, это, конечно, для меня очень важно и очень круто. И для меня это большой новый опыт работать с людьми, с которыми я никогда раньше не работал, совершенно с другим восприятием. Я совершенно ничего не знал о том, кто такие французы, как, что они ищут. Они, кстати, совсем другие.
А в чем?
Блин, я не смогу тебе сказать сейчас, в чем, но... Не знаю, мне показалось, что они слишком много внимания уделяют именно движениям. Русские как-то более душевные, что ли?
По сравнению с французами?
По сравнению с французами, да.
Потому что я слышал, что кто-то жалуется, что вот русские, наоборот, танцуют, такие перфекционисты, чтобы это выглядело хорошо. А вот другие, вот они обнимаются.
Ну, все разные, конечно, есть. А, знаешь, в чем дело, может быть? Потому ко мне пришли люди, которые танцевали бальные танцы больше, чем танго. И у них там, может быть, немножко другие приоритеты, да, и, может быть, поэтому мне так показалось.
Хочу как-нибудь самостоятельно тоже сравнить. Еще не была во Франции, к сожалению.
Ну, кстати говоря, вот же были в Париже еще и на мелонгах.
Но там то же самое, я так поняла.
Да, в общем-то, нет, наверное, нет. Я вот именно больше про восприятие материала на семинарах, наверное, сейчас говорил, а вот на мелонгах. Там были люди поопытнее. Люди открытые, в общем, и... Я не могу вербализировать свои ощущения, но как-то по-другому.
Ну да, я знаю, что сложно описывать ощущения, вкусы, цвета, может быть, но все равно же интересно, вдруг что-то такое расскажешь. Ладно, я поняла. Ты владеешь обеими ролями в танго. На твой взгляд, какая из них сложнее или, может быть, интереснее? Вести или следовать?
Они совершенно разные по наполнению. Я считаю, что все же сложнее роль лидера. Ну, во всяком случае, для меня это требует гораздо большей концентрации и объективно, да, у лидера просто больше функций. Следить за трафиком, вести, придумывать, интерпретировать музыку и так далее.
А что больше нравится именно тебе?
Мне нравятся обе. Они очень разные, просто иногда зависит от настроения. Иногда я не хочу следовать, иногда я не хочу водить. Когда ты следуешь, ты можешь просто раствориться и улыбаться. Ну, если ноги встают туда, куда надо, это весело, в этом есть свой фан. А когда ты ведешь, ну, это все-таки другое. Это уже большая ответственность, я считаю, перед партнером. Надо больше концентрации, да. И иногда хочется быть вот таким вот заботливым мужчиной.
Здорово. Старые культовые Мелангера рассказывали всякие истории, что когда они начинали учиться, то сначала чуть ли не годами тренировались в качестве ведомых, прежде чем им удавалось повести сначала мужчину, и только потом их допускали к женщинам.
К настоящей женщине.
К настоящей. Как ты считаешь, есть ли у такой системы свои какие-то плюсы, может быть, минусы?
Не знаю, но мне кажется, все-таки это уже из разряда истории. Это было связано и с историческими причинами. Нет, мне кажется, что сейчас, конечно же, мне кажется, что когда ученик, ну, любой, не обязательно в Виртанго школе, а в традиционной школе, начинает изучать противоположную роль, то он начинает развиваться быстрее. Он начинает понимать, как это с другой стороны. В этом плане, конечно, хорошо тренироваться в противоположной роли.
Ну, я могу пояснить немножко. Вот лично мне кажется, что именно мужчинам, именно лидерам было бы очень полезно освоить науку следования, может быть, даже прежде, чем они начнут вести другого человека.
В общем, я даже подпишусь.
Ну, как ты сказал, вот сейчас реалии, разумеется, совершенно другие, и лично мне абсолютно никак не приходит в голову там такое развитие событий, чтобы вот сейчас мужчины где-то так учились или могли даже, имели возможность так учиться.
Всегда есть возможность. Я помню, в моей первой танго школе я тоже, когда мне было интересно, я тренировался, делал упражнения, которые делали девочки. В общем-то, никто мне не мешал. И всегда я мог на практике попросить кого-то, чтобы меня поводили. И я считаю, что для развития танцоров, если человек хочет развиваться, это тоже очень хороший механизм, среди прочих, изучать противоположную роль.
Хорошо. А что для тебя хороший лидер?
Хороший лидер?
Да, в танго.
Я тебе могу сказать с точки зрения ведомого. Вот просто как мальчик, которого ведут где-то. Вот какие мальчики мне нравятся, которые меня ведут, а какие нет. Да? С этой точки зрения. Ну вот мне нравится ощущение в паре, когда я могу ни о чем не думать. Я следую, и я не думаю о движениях. Я куда-то вступаю, и я не знаю почему. Соответственно, лидер должен быть таким, чтобы ведомый чувствовал это в таком виде. Ведущий должен быть уверен в том, что он делает, и проявлять некоторую заботу о своем ведомом. Есть такая теория, да, может, она, конечно, не совсем верна, но, в общем-то, ее нужно держать в голове, что всегда, если какие-то ошибки происходят, всегда виноват ведущий. Это не совсем так, конечно, не всегда виноват ведущий. Но если ведущий будет держать это в голове, танец будет гораздо лучше. Он будет предугадывать, ловить, мало ли что. Вот такой должен быть ведущий.
Отлично. И с другой стороны, а что для тебя хороший ведомый?
Здесь, с технической точки зрения, я считаю, что ведомому нужно две вещи. Первично, да? Им нужно хорошо стоять на оси и все время искать ведущего. И все время быть с ним в хорошем контакте. Тогда будет счастье. В принципе, конечно, хороший ведущий, ведомый должен тоже слышать музыку, должен взаимодействовать со своим партнером немножко сверх того, что ему показывают, потому что он же не кукла, он должен быть человеком в паре, да?
Ну, даже не знаю.
Нет, ты не согласна, что ведомый должен быть человеком в паре?
Я удивляюсь, как он может не быть.
Нет, иногда бывает просто, что ведомый настолько старается быть, настолько точно следовать, настолько точно соответствовать тому, что ему показали, что фактически убивает тем самым свою индивидуальность. Вот должен быть некий баланс между тем, чтобы, грубо говоря, гнать от себя тину, и тем, чтобы быть машиной на радиоуправлении. Мы вот обсуждали этот вопрос с Аугусто Болисано, с моим преподавателем и другом. Он сказал, что на самом деле для ведомого нет, не должно быть большего счастья, чем следовать своему ведущему. То есть нужно достичь такого уровня просветления, чтобы было хорошо в себе, и при этом ты был бы чисто следовать, да, то есть быть в волне вот этой нити, которую ткет ведущий. Как слишком поэтично и слишком туманно. Но...
Ну, звучит красиво.
И тогда получится, вот, тогда будет и вот этот вот контакт в паре, который не должен разрываться в процессе всего танца.
Но вот смотри, вот случаются же такие ситуации, что техническое наполнение, хореографическое может быть одинаковое. Те же шаги, повороты, как мы выяснили, в танго больше принципиально другого ничего нет. Но с одним человеком как бы и не хочется ничего больше делать, а с другим возникает скука. Вот под чего такое?
В смысле, с одним скучно, а с другим что-то хочется.
А с другим достаточно того, что есть. Хотя технически может быть все одинаково. Как ты считаешь, вот от чего такое может быть?
Знаешь, я считаю, что в танго, вот я говорил о том, что для меня в танго должно быть нечто большее, чем движение, да? Нужно найти что-то, что ты хочешь вложить в танец именно с этим человеком. Это, ну, как бы, это нельзя вот на словах, это звучит красиво, но это нужно как бы почувствовать, что можно вложить в танец. И всегда это должно быть. Так вот, ну, если этого нет, значит, этого нет. Я считаю, что в танго это танец, собственно, в чем его ценность? В танго нельзя врать. Вот ты встаешь в пару, и сразу понятно, что за человек перед тобой. Что он в плохом настроении, что ему скучно, что он чем-то раздражен, что он скован, что он не хочет с тобой делиться чем-то, да, скрытный, да, допустим, человек. В той или иной мере это чувствуется через движение. И можно характер посмотреть человека через танец. Это как бы обмен эмоциями, обмен чем-то через движение. Это познание человека какого-то, с каким-то неинтересным становится, потому что, ну, конечно. Не со всяким человеком интересно разговаривать.
Да, с одной стороны, я с тобой абсолютно согласна. С другой, вот есть такая, на мой взгляд, ловушка небольшая. Человек – существо многослойное, сложное, и иногда не всегда понятно, то ли это вот человеку со мной скучно, то ли это мне с собой скучно. Может быть, я проецирую какие-то свои вещи на другого. Может быть, это я нервничаю, а не он.
Конечно, конечно. Я вообще, вот знаешь, как говорят, вот волшебное со мной сегодня случилось танго. И на самом-то деле такое танго случается редко. Ну, у меня во всяком случае. То есть это буквально может быть... Ну, иногда бывают хорошие мелонги, там танго за танго, там все хорошо. А часто бывает, что вот одна танго такая. А иногда бывает вообще придешь и, не алён. И это, конечно, зависит не только от партнера, зависит это в том числе от тебя. Иногда поймаешь волну, и вот тебе прям хорошо. И чувствуешь, что и партнер с тобой хорошо. Или партнерша. Это все, конечно, взаимосвязано, не только партнер, а за это ответственный.
Скажи, боятся ли наши мужчины из обычного танго-сообщества танцевать с другим мужчиной?
Слушай, мне сложно сказать за всю Одессу, да? Я думаю, что да. На самом деле, вот я сейчас был в Амстердаме. Там был совершенно гетеросексуальный мужчина, который просто заинтересовался однополой парой на танцполе. Мы пришли туда просто на обычный традиционный мелонг. Он подошел, стал общаться, кто вы такие, там, ля-ля-ля-ля. И пойдем танцевать? Ну, пойдем. Мы прекрасно танцевали милую танго, вот именно с хорошим внутренним наполнением, хотя совершенно гетеросексуальный мужчина. Я думаю, что у нас есть в той или иной мере вот этот вот, не то чтобы страх, я не знаю, но... Есть некое такое отторжение. Есть люди, у которых любопытство, да, Не обязательно. Им, в общем-то, все равно, что они подумают. Но мне кажется, у нас таких не очень.
То есть за границей больше.
А там просто люди более расслабленные. Там вообще нет проблем. Я вот даже скажу вот про женщин в Амстердаме. Там были очень разные в техническом отношении тетеньки, но практически с каждой. Вот мы танцевали, и вот каждая... Я чувствовал каждую. А потому что они там расслаблены все. У нас с этим посложнее.
Какого мужчину ты можешь пригласить на обычный мелонге? На что при этом ты будешь ориентироваться?
Я не знаю, я не приглашаю мужчин на обычный мелонг. Может быть, это моя ошибка. Может быть, мне следовало бы проявлять инициативу. Но как-то я не хочу навязываться. И самое главное, что я... Ну, как-то я считаю, что тот, кто пригласил, должен вести. Я не очень хочу вводить человека, который ну, совсем не умеет следовать, да.
А если умеет?
Если умеет...
То пригласишь?
Не знаю, может быть, это просто я как бы стесняюсь слишком, да? Может быть. Ну вот я не приглашаю. Я все жду, может быть, меня кто-то пригласит.
Случается?
Нет, случается, конечно. Но не так много.
Ну, наверное, там, где все-таки тебя уже кто-то знает.
Нет, но есть несколько мужчин, которые однажды заинтересовались, но вот мы с ними регулярно танцуем.
Ну, то есть, опять же, все упирается в знакомство. Социальное.
Ну, изначально-то не было знакомства. Ну, слушай, мне кажется, что уже все так более-менее, кто в танго-сообществе, они все знают, что я танцую за девочку. И мне хочется думать, что я танцую неплохо. Я думаю, что если бы кому-то хотелось, то пригласили бы.
Я слышала очень хорошие отзывы от своих знакомых мужчин-танцоров. А тебе как о девочке?
Люба, сделай мне рекламу. Пусть меня приглашают мужчины, я согласен.
Парни, если кто-то хочет потанцевать с хорошим ведомым, пригласите Юру на мелонги, не стесняйтесь.
Спасибо, Люба.
С другой стороны, на твой взгляд, портятся ли женщины от умения водить, как партнерши?
Нет, женщины... Во всяком, вот мы сейчас говорим о немножко философских вещах, вот про танго, что там вот это контакт, наполнение, все такое. Есть, кроме этого, конечно же, техническая сторона, которую мы немножко оставляем за рамки, она все равно важна. Нужно учиться делать разные движения, чтобы они были, чтобы ничего не зажималось, чтобы стоять на оси при этом и так далее. Это все имеет значение. Но если человек развивает и технические навыки, то какая разница? Я считаю, что когда женщина начинает водить, она начинает лучше слушать музыку. Ну, то есть мужские навыки, они, я имею в виду навыки лидера, они, конечно же, только в пользу идут. Хотя вот есть некоторый такой момент, что те, кто умеют водить, они чаще склонны к отсебятине.
Ну да, самоход наше все.
Потому что они сами знали, что делать с этой музыкой. И без всяких там ведущих.
Да, вот ты сказал про музыку. А если честно, по моим наблюдениям, женщины и так гораздо больше слушают музыку, чем мужчины, просто потому что у них больше свободного времени на это.
Это точно.
То есть ты считаешь, что, в общем-то, нет разницы в качествах девушки как партнерши, если она умеет водить или не умеет?
Сложно сказать. Я считаю, вот смотри, как обычно бывает, если женщина начинает водить, оставим за рамками те случаи, когда просто изначально интересно водить больше, чем следовать. Как правило, женщина, которая начинает водить, это женщина, которая уже владеет своей ролью ведомого на достаточно высоком уровне. Чаще всего так бывает. И, конечно, когда она начинает водить, она становится только лучше. То есть это такое сразу происходит качественный скачок. Как и мужчина, вот как мы говорили, да, для того, чтобы если хочешь стать хорошим танцором, нужно изучать противоположную роль, это тебе поможет вырасти. Для женщин, конечно же, то же самое. И то есть я говорю, вот то, что женщина, которая начинает водить, уже умея нормально следовать, она открывает в себе новые какие-то вещи. Ну, это круто. Мы вот в Париже делали такое упражнение, которое почему-то для всех оказалось открытием. Ну, там брали какое-то простое движение, например, очень вперед. Ведомый делал очень вперед, а ведущий не вел. Он просто сопровождал своим корпусом движение ведомого. И ведь на самом деле это и есть ведение в очередь вперед. Просто нужно чуть-чуть более активно подключить свой корпус и немножко, чуть-чуть как будто бы раньше, делать свои те же самые движения, То есть фактически ведущий следовал ведомому. Это вот как познание другой стороны тоже.
С людям это было как-то в новинку.
А, да, люди вот, ну, как-то вот говорят, что как вести его очень вперед. Нужно там так сделать корпусом, так часто, ну, на новичковом уровне, конечно, да, когда начинаешь чувствовать уже танец, тогда все это становится более плавно, более естественно. Но на новичковом уровне как-то вот это сюда, и как-то кажется, что это вот рычаги на тракторе. А на самом-то деле это же просто сопровождение естественного движения корпуса партнерш, которое делает свое очень вперед. И так со всеми движениями. И для людей это, ну, немножко оказалось отлично.
Ну, здорово. Видишь, ты что-то новое привнес в часть парижского танго. Такой вопрос. Зачем ты преподаешь?
Ну, опять мне нравится преподавать. Мне нравится видеть результаты моих учеников. Мне нравится искать вот эти вот формы взаимодействия с людьми. Опять же, я хочу вырастить учеников, с которыми я потом буду танцевать. Потом, ну, для меня важно быть полезным людям. Я тут вижу, что кому-то я ценен. Но потом это же круто, когда я про школу.
Классно. Напоследок, что бы ты мог посоветовать человеку, который, вот я так выражусь, хочет чего-то странного для своего местного локального сообщества. Ну, допустим, вот танцевать не в своей роли, там, или музыку любит какую-то, ну, вот необычное, одевается необычно. Вот что бы ты мог такому человеку посоветовать, чтобы он чувствовал себя более комфортно, более в своей тарелке?
Ну, ты знаешь, мне сложно говорить за какие-то другие города. Я просто знаю, что в Москве оказалось, что все гораздо проще, чем кажется. Надо просто захотеть хорошо и делать то, что тебе хочется. И делать это хорошо. Когда люди видят, что ты делаешь хорошо, как правило, все воспринимают это только положительно. Нет никаких препятствий. Просто надо делать.
Перестать думать о том, что скажут другие, да? Перестать бояться и начать делать.
Чувствую, что это звучит немножко тупо и как-то помпезно. Но надо просто решить, да, я хочу, и я буду, и я сделаю. Надо делать, это все.
Здорово. Юра, спасибо тебе огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я получила море удовольствия, общаясь с тобой. Напоминаю, что сегодня я разговаривала с основателем, руководителем и преподавателем первой московской квир-танго-школы Кутанго с Юрием Пановым. Юр, спасибо тебе огромное.
Спасибо, Люба. Это было, правда, очень круто. Мне тоже понравилось. Всем привет.